Мы продолжаем читать 26-е слово преподобного Авы Исаии из первого тома «Добротолюбие». И в прошлый раз, читая 12-е слово преподобного Авы, 12-й абзац из 26-го слова преподобного Авы Исаии, мы пришли к выводу о том, что именно поиск ответа на вопрос, что есть грех по существу, почему происходит грех в мире, созданном Богом, то есть мире совершенном, человеком совершенным, почему совершается грех в этом мире, этого не должно быть, это противоестественно, это ненормально. Но почему же все-таки есть грех, почему он существует? И мы видели, что православная церковь, восточно-христианская традиция, ответила на этот вопрос именно тем, что несмирение, гордыня и непослушание, и непослушание Богу является именно тем основанием, той почвы, на которой вырастает грех. Не гордыня и непослушание. Гордыня по существу и есть непослушание. Но, тем не менее, этот аспект очень важно подчеркнуть, потому что если мы понимаем, что такое грех, и понимаем, что грех – это не смирение и непослушание, то единственный способ победить грех – это значит творить послушание и быть смиренным. И мы говорили, что смысл именно для православной традиции, смысл послушания и смысл стяжания смирения в том, чтобы лишить грех почвы. Не в том, чтобы человек был более управляемым, а в том, чтобы грех не имел почвы. Смиренно послушный человек становится таковым по природе, практически по существу, что грех не может произрасти на этой почве. Для греха это бесплодная почва. И поэтому надо стремиться к смирению, послушанию именно потому, что это обессиливает грех. И таким образом послушание есть путь подражание Богу, и смирение есть путь подражания Богу. И для того, чтобы суметь эти вещи вместить, суметь стать смиренным и послушным, для этого как инструментарий, как методика, и были предложены те известные восточно-христианские православные установки духовные, которые помогали именно этому, ничему другому, не тому, как достичь каких-то состояний великих, сказочных, райских и прочих, а там какого-нибудь всевидения, какого-нибудь прозорливости, какого-нибудь чудотворения. В восточно-христианской традиции никто об этом не размышлял и цели себе такой не ставил. Главная цель святых отцов была в том, чтобы лишить грех почвы, чтобы грех не вырастал, и в том числе, и чтобы таким образом, стяжав смирение и послушание, надо уподобиться Богу. Для этого был предложен именно определенный набор деланий, такие установки поведенческие для того, чтобы как раз стяжать смирение и послушание. И основным, как и пишет об этом в 12-м абзаце Авы Исаии, является познание греха. То есть человек должен познать грех в себе. И тогда это приведет его и к смирению, и к послушанию. И вот что такое познание греха в себе? Во-первых, это познание того, что во мне самом от непокорности и сопротивления Богу. То есть, чем я сам, в каком смысле, в каком отношении, в каких делах я сам сопротивляюсь Богу, как я сам являюсь непокорным Ему, насколько я непокорен Богу, в каких именно отношениях я Ему непокорен, то есть за Ним не иду, слово Его не соблюдаю, и что нужно делать, и что Он мне велит делать, я этого не делаю. Вот это вот момент зазора, так сказать, момент несоответствия, несовпадения, момент, когда человек понимает, что он не готов идти за Христом. Это и есть грех. Если, скажем, нам сказано вот, в Священном Писании, просит тебя идти с человеком одно поприще, иди с ним два, а я не могу идти и одного, по разным причинам. Может быть, это объективные причины, потому что мне надо в другое место. Может быть, это субъективные причины, я встал и мне лень. Но в любом случае я должен сознавать, что я непокорен в этом отношении Богу. Я не доверяю Ему настолько, чтобы в этот момент исполнить Его заповедь. Значит, я грешен, я не следую, я не послушен Ему. Понятно, что это для многих может показаться неким высшим пилотажем, некой высоченной высотой, и сказать, да какое это отношение имеет к нашей повседневной жизни, да как же я смогу так жить, если я буду исполнять вот все эти заповеди буквально. Но именно осознание того, что заповедь является непреложной нормой поведения христианина, и приводит человека к познанию того, насколько он непослушен Богу, насколько у него свое мнение в отношении всего. А стало быть, это и есть та почва, та база, то место греха, которое действительно есть во мне. И именно из этой базы, из этого вот навоза греховного и произрастает все то, что меня в принципе и утомляет. Я понимаю, да, я ворчу, я раздражаюсь, я осуждаю, я тщеславлюсь, не знаю, как это побороть, а на самом-то деле вот та почва непослушания Бога, недоверия Богу, несмирения перед Богом и приводит к тому, что человек продолжает грешить совершенно разным способом, там, от каких-нибудь великих грехов до маленьких, разницы нет, потому что фундаментально, онтологически это одно и то же, что убийство человека, что зависть к соседу, онтологически одно и то же, это непослушание Богу, это ропот, это восстание против Бога, это же поставление своей воли, своих желаний, своего понимания, вообще своего противопоставления Богу. Второй момент, в чем проявляется познание греха, это именно познание того, насколько я не доверяю Богу в жизненных обстоятельствах, то есть буквально настолько, насколько я спорю с Его заповедями и ропщу, попадая в ту или иную жизненную ситуацию. То есть, когда что-то случается не так, как я хочу, я впадаю в уныние, печаль. Иногда это доходит до словесного ропота, за что и почему. Иногда это только в мыслях проявляется. Но суть от этого не меняется. Это и есть зримое проявление моего греха. Всякое уныние, всякий ропот, даже если он происходит только в мыслях, всякое богопротивное настроение, протест, бунт, хотя бы и молчаливый, и невысказанный в слове против Бога. Я не говорю, не хочу сейчас сказать, что, скажем, это состояние, вот такое молчаливое сопротивление Богу, ропот или еще что-то, обрекают человека на неспасенность, обрекают его на вечные муки. Да нет, не обрекает. Я просто хочу сказать, что это и есть грех. И видение этого греха помогает мне смиряться, помогает мне менять свою жизнь, слушаться Бога, именно видя, что я грешен. И понятно, что с каждым такие состояния происходят, и он проживает, долго ли в них, коротко ли, но постепенно он выводится благодатью Божьей и небольшими собственными усилиями из этого состояния и снова выходит на простор, открытый простор, когда он верит в Бога, ему легко мыслится, легко доверяется, легко слушается Бога. Это все такие временные, перманентные состояния. Но сами эти перманентные состояния для созидания человека во Христе очень важны, потому что в этот момент человек понимает, что он грешен, что он далек от Бога, он словами ничего не говорит, вся борьба его происходит мысленно, он не клевещет на Бога, не хулит и даже не ропщит, бывает, но внутри себя он знает, вот он мой грех, вот он я какой бунтующий, неподчиняющийся человек, почти подобный сатане. Снаружи посмотришь, идет человек задумчивый, погруженный в молитвы, а внутри у него действительно такая буря помыслов, такая буря внутреннего несогласия, протеста, возмущения, но как в большом глубоком океане, в какой-нибудь Марианской впадине, все там на дне бурлит, на поверхности ничего не видно, ровная гладь, человек спокоен. Конечно, это бывает при определенном усовершенствовании человека, достижении определенного духовного развития, но все равно человек внимательно видит и опознает это именно как грех. Он его опознает. И это познание, пережитая эта буря, она помогает ему смириться, потому что он знает, познает, что он грешен. Именно это, вот такое познание наделало великих святых людьми, которые знали грех и называли себя величайшими грешниками на земле, хотя любой из нас, став рядом с ним, увидел, что на самом деле между любым из нас и этим святым непреходимая бездна, называемая правдой и святостью. Мы ничто, они все. Но они видят себя изнутри. Они знают свой собственный грех внутри. И знают его так, и видят его так, как никто не знает и не видит. И борются с этим грехом так, как никто еще не знает и не видит. И поэтому они совершенно искренне говорят, что грешнее меня нет никого на земле. И третье, что важно помнить, что степень непослушания Богу в любом смысле есть не только степень греха, но и степень же нелюбви к Нему, потому что заповедь, она абсолютно и, скажем так, бескомпромиссна, она звучит в ультимативной форме. Она говорит: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем помышлением твоим, всей крепостью твоей. То есть не оставляется ни малейшего зазора, ни малейшего какого-то, хоть пяточки для себя, хоть какого-то кусочка для себя. Ты должен возлюбить Бога всецело, всем своим существом, всеми своими силами. Не просто полюбить Его и любить Его, а заповедь звучит именно в такой категоричной и тотально звучавшей формуле. Фактически, вот именно буквально так и звучит. Total, все, все должно быть отдано в любви к Богу. Совершенно все, абсолютно все. И всякий раз, когда мы видим, что мы не доверяем, не слушаемся, не творим Его волю, думаем о себе, делаем свою волю, исполняем свои прихоти, свои невинные прихоти, но свои, свои, потому что мне это надо, а не потому, что это Бог требует, то человек внимательно опознает это тоже как грех и называет это: Господи, я не люблю Тебя всем своим сердцем. Это страшно сказать, это страшно пережить, потому что, конечно, всякий верующий хоть сколько-нибудь любит Бога, но это хоть сколько-нибудь и успокаивает его. Я же люблю Бога, чего же еще надо? И ближним помогаю. А то, что любить Бога надо всем своим сердцем, а любить Бога надо всем своим сердцем, а любить ближнего надо ровно как самого себя, а не просто помогая, то вот эта экстремальность звучания этой заповеди, она должна нормального человека погрузить просто в какую-то бездну отчаяния. И не погружает, конечно, никого, потому что сколько человек не говорит человеку, он не может понять, как это любить Бога всем сердцем. И поэтому, слава Богу, в уныние и тоску не падает. Но если бы он осознал это всем своим существом, насколько он не любит Бога всем сердцем, и насколько он любит себя в противовес Богу, то есть там соотношение будет в лучшем случае 10 к 90, то понятно, что вот человек бы просто впал в тоску и отчаяние, потому что он не знает, что делать-то с этим совсем. Как ему не любить-то себя, если он себя любит? Как любить ему Бога, если Бог требует слишком много? Невозможно. Да где вы таких людей видели, которые все отдали Богу? Все. И слава Богу, говорю еще в определенном смысле, что до человека это не доходит. Не доходит. Но когда постепенно человек начинает видеть это в себе, чуть-чуть, самую крошечку, потому что если бы он увидел, насколько он любит себя, я не знаю, выдержал бы это человек или нет, любой. Если бы он увидел именно, насколько каждый из нас погружен в самое себя, насколько он ценит, любит и носится с собой, как с писаной торбой. И это видение человеку не открывается до поры до времени. Когда оно откроется, это будет страшный суд. Но мало-помалу, по мере того, как человек исполняет одну заповедь, там, другую, частично, иногда, изредка, где-то помолился, где-то попостился, где-то искренне воззвал Богу, постепенно, мало-помалу, если он внимает себе, он видит, как в его сердце мало любви к Богу, как мало. И вот эти слова Священного Писания, да не слова по существу своему, а это дар Нового Завета, который принес Христос на землю, дар того, что человек становится Сыном Божьим. Он по мере того, как человек познает свою нелюбовь к Богу, начинает открываться. И он понимает, какой он сын. Какой? Да не сын он вовсе. Раб, наемник. Он живет за счет отца, но не любит его как сын. И от этого наступает и подлинная тоска, и подлинная печаль по Бозе, и покаяние. И говорить с этим ничего не надо. Человек, который это узнал, ему хоть кол на голове тиши, хоть там с утра до ночи будут проповедники говорить о том, что ну как, так Бог всех спас, так Бог всех помилует, так Он всем все простит, что ты плачешь, радуйся, веселись, не надо плакать. А он не может, потому что он знает, что Бог его отец, а он его не любит, не любит как сын, всей полнотой своего сердца. И вмешаться в этот внутренний диалог сына с отцом, слава Богу, не дано никому. Никто не может войти. Это их личная радость и боль. Боль сына, который плачет о том, что он не любит отца так, как хочет и может его любить. И радость отца, который радуется о том, что у него нашелся сын. И переживание этого, вот, оно составляет, по сути дела, вот через этот 12 абзац слова Авва Исаии мы вошли в святая святых, в заповедный мир тех отношений с Богом, которые были у древних святых. И именно поэтому они плакали. Они ведь не развратничали в молодости, не просиживали у интернета, хоть в молодости, хоть сейчас часами. Они не украли ничего и не совершали никаких противоправных действий. Они были хорошими людьми, многие из них были даже праведными людьми до того, как стали монахами. Откуда такой источник слез? Откуда такой плач? А именно оттуда, что они познали свой грех, познали свой внутренний разлад, познали, как недостаточно все то, что они испытывают к Богу, как много в них вот этого непослушания, недоверия, страха, как много в них греха. И это познание греха и приводило их в глубочайшее смирение и в совершенное послушание Богу. И чем больше они смирялись, чем больше они слушались, тем совершеннее и святее они становились, так что греха в них не было уже почти совсем, но почва оставалась. Пока человек живет на земле, никто не может успокоиться. И они трепетали и волновались, по-прежнему чувствуя, что они не всецело отданы Богу и не всецело любят Его всем сердцем, как Он заповедал то. Поэтому важно понимать, что плач, вот именно так, как его переживали, как его переосмысляли святые отцы, плач есть такое действие благодати, которое через осознание, через опознание сознанием человека своей греховности приводит к смирению. То есть человек плачущий, это человек, на котором действует благодать. Но действует таким образом, что человек, сам же человек, по действию благодати видит себя вот таким, каким его видит Бог. Видит то грех, ту испорченность, ту недостаточность, и это смиряет его. То есть и по-другому благодать, приводящая человека к смирению, действовать не может. Не сами по себе слезы смиряют человека. Они, конечно, могут, скажем, человек, плачущий в горе, он, конечно, определенным образом смиряется, сокрушается, если слезы его искренние и глубоки, но не до совершенного смирения, до кротости совершенной этот плач никогда не доведет. Но в области отношений человека с Богом именно плач является тем самым инструментом, который по действию благодати приводит человека к смирению. И, конечно, человек может, скажем, ну, в разные ситуации, там чаще бывает это, когда женщины терпят своих безобразных мужчин, иногда бывает наоборот, мужчины терпят своих безобразных женщин, иногда родители терпят от своих безобразных сыновей и дочерей. И таких условий, да, когда терпят там ужасного начальника, подчиненные терпят. Вот, таких условий тоже бывает. Можно человеку молчать, можно терпеть, можно подчиняться чужой воле. Можно терпеливо нести тот взваленный на меня крест самодурства близкого или не близкого человека, скажем, как это у Достоевского в селе Степанчикове. Фома Фомич измывался над всей семьей, и все его терпели. Непонятно ради чего, но терпели. Мужественно, твердо, терпеливо, но это не созидало никого. Ни Фому Фомича, ни эту семью, ни этих людей, никого не созидал. Никогда не созидал. У того же Достоевского есть рассказ «Кроткая», который показывает, ну, терпела девушка до поры до времени своего мужа, ну, терпела, все исполняла, все делала, что он говорил, слушалась каждое слово, терпела все крики, всю грубость, а потом взяла и выбросилась из окна. Это не привело к смирению. Терпение само по себе к смирению не переводит. Нужен плач перед Богом. Это очень важно. И когда, например, в современной традиции, то есть в современной ситуации с разрушенной традицией адекватного оценивания святоотеческих, евангельских слов, начинаешь говорить о том, что нужно терпеть, нужно смиряться, люди понимают это именно в стиле кроткой, и это их отшатывает от говорящего, это их вводит, уже вводит в депрессию, это же бессмысленно. Терпеть самодурство близкого человека, неважно, мужчина он, женщина, дети или начальника, это бессмысленно, жестоко, бесчеловечно, и все понимают, ну и что толку-то? И мне плохо, и человека не исправишь. Но святые отцы, всегда говоря об этом терпении подобных ситуаций, они говорили, что терпение это должно происходить-то именно с молитвенным обращением к Богу, с осознанием своего собственного греха в том, что происходит, и с плачем перед Богом, который приводит к глубочайшему смирению, а это уподобление Богу, когда человек в смирении уподобляется Богу и переводит тому, что человек, бывший для нас тираном, вдруг становится кротким ягненком. Не потому, что мы дотерпели и вытерпели его, а потому, что мы стали сосудом, в котором живет Бог. Мы стали храмом Божьим, мы преобразились, и это преображение меняет и человека, живущего рядом с нами. Мы, по слову преподобного Серафима Саровского, стяжали дух мирен, и люди вокруг нас начинают спасаться. Само по себе бесплодное терпение ни к чему, вот такое недуховно деланное, делаемое терпение, оно никого не созидает, оно ни к чему не приводит, только к увеличению наглости, грубости и в целом несправедливости и жестокости в этом мире. И святые отцы никогда к этому не призывали, никогда этому не учили. Для них терпение тех обстоятельств, в которых я поставлен промыслом Божьим, означает видение греха в себе и погружение в смирение и послушание перед Богом. Так что в этом погружении, в смирении, послушании я уподобляюсь Богу. И именно это меняет ситуацию вокруг меня, меняет и самого меня, и мир вокруг меня. И другого пути по мысли святых отцов, другого пути к смирению нет, кроме плача. А плач рождается не из чего другого, как из сознания, познания собственного греха, видение той бездны, которая лежит между человеком и Богом. И этот плач не делает человека слабым, а наоборот делает его сильным, мужественным, богоподобным, вот именно в самом глубоком, христианском смысле этого слова.